У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». С некоторых пор я стала гораздо осмысленнее относиться к названию улицы Зюзинская, мимо которой каждый день езжу на работу. Раньше не очень было понятно, кто такой этот Зюзин, в честь которого она названа. Теперь я лично буду считать, что это в честь самого знаменитого сегодня в стране Зюзина, которого публично и практически ежедневно поминает сам премьер Владимир Путин. Я напомню очень коротко серию этих эпизодов по газете «Известия». 24 июля российский премьер провел в Нижегородской области, посетил несколько металлургических заводов, провел совещание по развитию черной металлургии, в ходе которого обрушился на компанию «Мечел», во главе которой стоит Игорь Зюзин. Эта компания продавала сырье на экспорт по ценам в два раза ниже внутренних. А маржа в виде налогов для государства где? Мы вызвали Игоря Владимировича на совещание, а он заболел, возмущался премьер. Болезнь есть болезнь, но ему придется поправиться, иначе к нему доктора придется отправить, чтобы вылечить эту болезнь. Это так корректно и деликатно написали «Известия». Все остальные издания написали, что послать доктора и зачистить все эти проблемы. С таким подходом, судя по всему, мы и черную металлургию окончательно вылечим, и не только, констатировала газета «Известия». Ведомости тогда же написали, что так жестко Путин не высказывался ни об одном бизнесмене, кроме Михаила Ходорковского, и сообщили, что сразу после выступления Путина АДР мечела на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я сразу обращусь к гостю нашей программы, а это Андрей Реут, редактор отдела экономики газеты «Известия». Что такое АДР?
АДР — это акции, производные ценные бумаги на акции Мечела.
Да.
Я заместитель главного редактора газеты «Известия».
Уже?
Да.
Вот видите, как мы давно с вами не виделись.
Очень
люди
давно.
Растут от программы к программе. Да, все понятно. Заместитель главного редактора. Хорошо, объяснил, что это такое. Так они рухнули, вот эти самые АДР Мечела, на 13%, и к 22.00 московского времени падение достигло 31%. Капитализация компании составила 10 миллиардов против 15 миллиардов на закрытие торгов в среду, то есть на 5 миллиардов рухнуло. И теперь продолжу цитировать «Известия» уже 28 июля в Белом доме, где премьер-министр Владимир Путин проводил заседание президиума правительства. История с металлургической компанией «Мечел» получила развитие. Я уже упоминала, в Нижнем Новгороде одна из компаний продает свою продукцию на внешний рынок в несколько раз дешевле, чем внутренние цены. При внутренней цене 4100 рублей за тонну коксующегося угля она продает сырье за границу самим же себе, своим собственным офшорным компаниям, в данном случае в Швейцарии, по цене 1100 рублей, то есть в 4 раза дешевле, и тут же перепродает за 323 доллара, это куда годится. И премьер принялся объяснять министрам, что это на самом деле никуда не годится. После такого яркого объяснения по поводу злодеяний Мечела, пишут «Известия», стало ясно, что простого доктора для этой компании мало, тут теперь явно нужен реаниматолог, потому что после этих слов Путина, как только эти слова появились на новостных лентах, индексы РТС и ММВБ, московская там чего-то такое, банковская биржа, да?
Совершенно верно.
Вот, упали на 1-2%, основные фишки на 2-9%, а акции самого Мечела, которые вроде бы начинали потихоньку отрастать, опять рухнули почти на 30%, то есть в сумме на 50% обрушились акции компании Мечел. И кроме того, появился обещанный доктор, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который вчера заявил, пишут «Известия», что допущен Мечелом нарушение является одним из самых серьезных, и компании грозит штраф от 1 до 15% годового оборота. Итак, почему Мечел, чем так уж насолило государство эта компания и лично ее владелец Игорь Зюзин, в этом мы пытаемся разобраться сегодня с нашими экспертами в студии Андрей Реут. Здравствуйте, Андрей.
Уже здравствуйте.
Официально вас представляю как заместителя главного редактора газеты «Известия». И с нами на связи Игорь Лавренков, корреспондент газеты «Коммерсант» по Кемеровской области. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Елена.
Игорь, вы пока еще не зам главного редактора газеты «Коммерсант», нет? Ну, хорошо, к следующему эфиру нашему вот увидите, что у вас изменится должность, я чувствую.
Ну, надеюсь, что
да.
Легкая рука в радио свободы.
Да, да. И вопрос вам, уважаемые слушатели, зачем, на ваш взгляд, Владимир Путин преследует компанию «Мечел»? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, смс ждем на номер +7 903 743 2801. И я хочу сразу сказать, как же полезно иногда читать местную прессу, потому что я вот только сейчас вычитала первоиюльскую заметку в газете «Якутия», которая освещала визиты в республику Саха Игоря Сечина. И все это было за 3 недели до знаменитого совещания Владимира Путина в Нижегородской области. Вот Игорь Путин, ой, то есть Игорь Путин, говорю, Игорь Сечин подчеркнул тогда на совещании с металлургами. Вначале сделай для страны, потом только излишки отправляй на экспорт. Энергетические угли в стране должны быть недорогими, в угольных регионах еще дешевле. Такую постановку вопроса поддерживает и глава Кемеровской области Аман Тулеев. Возможно ли собственника, к примеру, компанию «Мечел», владеющую сегодня угольными активами Якутии, заставить торговать топливом на внутреннем рынке по более дешевым ценам, спросили кемеровского губернатора журналисты, на что получили ответ. Вице-премьер правительства России именно такую задачу сегодня и поставил, в том числе и перед антимонопольным комитетом, который этим уже занимается. То есть 3 недели назад в Якутии уже знали, что светит компания «Мечел», а московская пресса еще нет, еще пребывала в неведении. И, как я помню, Андрей, она писала весь июль о том, что вот они собираются разместить свои акции, какие-то дополнительные что-то вы. И, в общем, какие-то прогнозы очень оптимистически давала по поводу компании «Мечел». И это действительно гром среди ясного неба для московской прессы, получается.
Так часто бывает, что до Москвы все доходит в последнюю очередь, к сожалению. Потому что компания «Мечел», она никогда не светилась ни в каких скандалах, была достаточно уважаемой. И я, как житель московского района Зюзина, вот тоже ни с чем другим не ассоциировал фамилию Зюзин. Ну, то есть я знал, что есть такой бизнесмен, что он Forbes, что он достаточно богат, но никаких таких ярких событий, поскольку он достаточно закрыт для прессы, вокруг него никогда не было. Ну, видимо, надо нам, московским журналистам, более внимательно следить за поездкой Сечина по регионам.
Вот-вот-вот, потому что действительно 3 недели, ты уже могла быть объявлена трехнедельная готовность. Итак, Андрей, объясните, пожалуйста, еще раз популярно, в чем обвиняют компанию «Мечел», и самое главное, насколько справедливы эти упреки, потому что в прессе есть разные по этому поводу мнения.
Если говорить о конкретных претензиях к компании, то она заключается в том, что компания использовала схему ухода от налогов, за которую в свое время на самом деле посадили Ходорковского, если формально смотреть на вещи. Схема заключается в следующем. Чтобы не платить налоги в России, товар, а именно сырье, будь то там металл, нефть, газ, бензин или уголь в данном случае, продается своей подставной компании за рубежом. Эта компания зарегистрирована в офшоре. Сырье продается по низкой цене, соответственно, там компания перепродает ее по более высокой, и вся прибыль остается в офшоре, никакими налогами не облагается. Эта схема очень широко и активно использовалась практически всеми нашими сырьевыми компаниями в 90-е годы, в начале 2000-х годов, но после памятная история с ЮКОСом, большинство от этой схемы отказалось. Было еще несколько более мелких дел, которые были не так шумны, но тем не менее был запуган достаточно бизнес такими вещами, и они перестали экспериментировать. Хотя, если смотреть на вещи с точки зрения обывателя, то, наверное, ничего такого в этой схеме нет. Да? То есть, кому хочу, тому и продаю. Но с точки зрения интересов государства, безусловно, схема незаконна, и в данном случае Зюзин, похоже, попался именно на ней.
Попался на ней, может быть. Вот я цитирую русский Ньюсвик, который говорит, да, может быть, вероятно, что он продавал уголь за границу практически вдвое дешевле, чем отечественные потребители, но, пишет русский Ньюсвик, например, что более того, в первом квартале так, вероятно, делали все российские производители кокса.
Да, именно поэтому такое...
И почему «Мечел», вот спрашивает это издание.
Такое примечательное событие, да. Ну,
однако они пишут, внимание Путина привлек лишь «Мечел» и его владелец Игорь Зюзин.
Ну, к счастью, у нас в Кремле быстро соображают или в Белом доме и исправились. Если вы знаете, то буквально вчера было объявлено о том, что фигурантом по тому же самому расследованию ФАС стал господин Абрамович, а точнее Евраз Холдинг, принадлежащий ему, и Распадская шахта, которая контролируется... Ну, в значительной степени контролируется Евраз Холдингом, да. Тоже стал фигурантом по этому делу.
Прошло такое сообщение, но вовсе уже не устами Владимира Путина был отчитан.
Да, именно поэтому акции, да, Евраза, они не стали падать,
нет,
а даже немножечко подросли в итоге, потому что весь фондовый рынок рос. А Зюзин потерял, мы посчитали, примерно 5 миллиардов долларов на падение капитализации своей компании после нескольких слов президента.
Но это можно, вы как эксперт, который наблюдает за этим, вы можете сказать, что да, так делали все, и не очень понятно, почему выбрали Путина? Зюзина. Ну, мы потом будем разбираться в версиях, почему выбрали Зюзина. Но можно ли так сказать, что, в общем, схема, которую использовали...
Я еще раз говорю, так делали, во-первых, все, несколько лет назад делали так вообще все, не только угольщики. А в данном конкретном случае вполне возможно, что так делали и другие компании, и их назвала Федеральная антимонопольная служба на всякий случай. Почему выбрали Зюзина? Я думаю, что не мы с вами найдем ответ настоящий на этот
вопрос. Мы поищем. Знаете, сколько версий в газетах? Я тут все собрала, так что попробуем, может быть, какую-то найти.
Но у меня есть своя позиция по этому поводу. Я считаю, что в данном случае, конечно, имела место некая публичная порка, которая должна была напомнить российскому бизнесу о том, что ничего уже не отпущено.
Ага, кто в доме хозяин? Это ваш. Это одна из шести версий, которые выдвигает Челябинские рабочие газеты, сразу скажу. И мы сразу после анонса начнем разбираться с личностью Игоря Зюзина. Кто это?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем дело Мечел, почему Игорь Зюзин, почему Путин, почему они между собой, что будет дальше. Но дальше мы еще до этого не дошли. А что было раньше? Вот о чем мы сейчас поговорим. Так, газета «Ведомости» так написала. Составить представление о Зюзине нелегко, ведь за всю жизнь он не дал ни одного интервью. Газета «Возрождение Урала Челябинск» так написала в декабре 2004 года. Что настораживает? Слишком часто Мечел стали называть закрытой компанией. И речь даже не об отчетности. Акционерам холдинга не нужна популярность. Они словно чураются известности, тихо беседуют с властью. Но, как теперь выясняется, не так уж часто они с ней беседуют. Игорь Зюзин не дает интервью не только в Челябинске. Коллеги из Кемерово, с которыми довелось встречаться, свидетельствовали, таков он и на своей малой родине. И перед тем, как мы дадим слово коллеге из Кемерово Игорю Лавренкову, я хочу, чтобы вы послушали газету «Кузбасс», в которой автор по фамилии Василий Попок регулярно пишет заметки старого ворчуна о личности вот этого Игоря Зюзина. Причем я ту вставку, которую вы сейчас услышите, я собрала из двух заметок разной давности. Первые два абзаца 2004 год, все последующие 2008 год уже свежие. Но в целом отношение автора очень понятно к этой фигуре. Давайте послушаем.
Я назвал Зюзина земляком, но это вовсе не так. Он столичная штучка, хотя и угольщик по образованию. Я назвал его бизнесменом, но это тоже не совсем правда. Он не только бизнесмен, он еще и политик. Основывая угольную компанию «Южный Кузбасс» в Междуреченске, будущий миллиардер заодно основал газету «Знамя шахтера» в новом тысячелетии, прозорливо угадывая в прессе мощного пропагандиста, агитатора и организатора масс, смотрите, классиков ленинизма. А прикупая Челябинский металлургический комбинат, Зюзин сотоварищи купили заодно и тамошний медиахолдинг. Заглянем в его вчерашний день. Получив образование в Туле, Игорь Владимирович Зюзин начал свою карьеру угольщика в Кузбассе на шахте Распадской. В 1987 году горный мастер, в 90-м уже замдиректора по коммерции и внешнеэкономической деятельности. С началом акционирования шахты и начались первые конфликты, пока вроде бы чисто межличностные. Замдиректора Зюзин не поладил с гендиректором Козовым. В результате Зюзин ушел на обогатительную фабрику «Кузбасская», сумев стать ее собственником. Он приступил к созданию угольной компании «Южный Кузбасс». В скором времени подконтрольная Зюзину промышленная империя разрослась. «Южный Кузбасс» проглотил несколько угольных разрезов в Мысках и Междуреченске. Зюзин стал сначала совладельцем, а потом получил и подконтрольный пакет акций Челябинского металлургического комбината. И вот уже в 2004 году Зюзин появился в золотой сотне российских миллиардеров. Пока, правда, всего лишь под 32-м номером. Состояние – долларовый миллиард с мелочью. Бизнесмен Зюзин и сегодня ведет себя как колонизатор. И это его поведение оказывается вполне прибыльным. В списке российских миллиардеров Зюзин теперь на 12-м месте с состоянием в 13 миллиардов долларов. Всего за 4 года поднялся на 20 пунктов и удесятерил капитал. А работягам, которые на него пашут день и ночь, шиш прибавки к зарплате. Городам, в которых живут колониальные рабы Зюзина, разборки и дрязги. Кузбассу, чью природу он загадил, встречные судебные иски. Бережет копейку олигарх.
Но, кстати говоря, ведомости только что тоже написали о его тяжелом характере, сказали, что вот он ведь прирастает и прирастает предприятиями. Только что прибавили Якутуголь, Эльгинское месторождение, после запуска которого группа может войти в тройку крупнейших в мире производителей коксующегося угля. Вот на этом бы этапе и дать задний ход, пишут ведомости, показать властям и конкурентам договороспособность. Но нет, Зюзин ввязался в новую войну с металлургами и с антимонопольной службой. Генералом в ней случайно оказался вице-премьер Игорь Сечин, а фельдмаршалом Путин. И вот тут-то силы оказались неравны. Итак, Игорь Лавренков, собственно, корреспондент газеты «Коммерсант» по Кемеровской области, он действительно человек с таким скандальным, тяжелым характером. Не в этом ли причина? Как он себя зарекомендовал там у вас, на Кузбассе, за все эти годы, как личность?
Елена, ну, вы знаете, господин Попок, чьи труды вы только что цитировали, он, надо к ним, конечно, относиться очень, я бы сказал, критически.
Газета принадлежит, кстати говоря, Мантулееву. Да, это очень важно подчеркнуть.
И данные публикации выходили как раз в моменты обострения отношений между губернатором Аманом Тулеевым и как раз Игорем Зюзиным. А характер у господина Зюзина, судя по всему, действительно непростой, но я о нем тоже могу судить очень приблизительно. Почему? Потому что это действительно закрытый человек. Я несколько раз его видел здесь у нас по работе, и никогда он не, так сказать, не общался с прессой. Причем делает это он очень корректно, говорит о том, что он не дает интервью и не дает комментариев. Вот. И как-то вот у нас был случай лет, наверное, 6 тому назад, он открывал обогатительную фабрику на одном из своих угольных разрезов. И, ну, нас там было двое журналистов, мы подошли к нему и попросили, значит, ну, даже не интервью, а скорее просто некоторые разъяснения.
То есть вы видели его живым сами, да?
Неоднократно видел его живым, ничего в этом необычного нет. Он регулярно, так сказать, посещает, как вы выразились, свою малую родину. Да. Вот возвращаясь, так сказать, к его личности.
Нет, да, так вы подошли к нему, так это я вас прервала. Вы подошли, и что?
Да, и он сказал, вы знаете, я вообще, ну, как бы вот не охотник давать какие-то интервью и разъяснения. Вот возьмите лучше мое выступление. Я дал нам отпечатанное выступление на открытии обогатительной фабрики, и этим мы, так сказать, удовлетворились. Значит, что касается вот его обвинений в его адрес, знаете, я бы хотел обратить внимание на вот какое обстоятельство построения его, как выражается там, империи. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, чтобы слушатели «Радио Свободы» совершенно не воспринимали всерьез всю ту критику о колонизаторстве и, значит, там, захватах и тому подобное, которая была, так сказать, в официозной прессе в его адрес написана, да. А в этом смысле он ничем принципиально не отличается от любого другого российского промышленника. Заработная плата на его предприятиях не ниже, чем на предприятиях, так сказать, соседних компаний. Уже даже по той простой причине, что работники просто разбегутся. Понимаете, да, что сейчас отрасль находится на подъеме, спрос на рабочую силу очень высокий. И платить работнику разреза, там, условно говоря, меньше 20 тысяч долларов, а работодатель просто не в состоянии.
Ну а как же, нет, подождите, но ваш Тулеев же критиковал его весной, что он там чуть ли не на 10 или на 20% ниже зарплаты на своих шахтах платит, чем на остальных шахтах. Он же сравнивал эти зарплаты.
Надо воспринимать слова и воспринимать цифры, да? Угу. Я посмотрел среднюю заработную плату за 11 месяцев прошлого года по разрезам Южного Кузбасса. Она ничем не отличается от заработной платы других компаний. Вот в это же самое время, да, когда Тулеев обвинял Зюзина, что у него на разрезе получает 17 тысяч, да, 17 тысяч средний заработный плат, там, по итогам 2007 года, значит, в это же самое время, вот практически день в день, Тулеев подписывал соглашение с компанией Южкузбассуголь, которая является стопроцентной дочкой Евразгрупп. Я присутствовал на этом подписании, и Тулеев генеральному директору этой компании высказывал пожелание: давайте повысим заработную плату. Сколько она у вас составила за прошлый год? А директор отвечает: 17 тысяч. То есть, понимаете, это было день в день буквально. Вот. Поэтому вот как бы есть критика, да, ну, она в значительной степени построена на эмоциях. А есть как бы, то, что называется фактические данные. И они на самом деле показывают, что как компания, которая присутствует в регионах, компания Mitchell, не отличается сильно от других компаний.
Понятно. То есть вот ваше мнение. Он...
программы. Да. У них есть, свои программы поддержки территорий. У них есть благотворительный фонд в городе Мыски и в городе Междуреченске, который регулярно выделяет средства на различного рода благотворительные программы. В этом смысле они, в общем, такая, нормальная, российская компания. Нормальная в контексте, сегодняшней российской действительности.
То есть вот ваш взгляд на Зюзина, что да, он закрытый, он не любит прессу, понять про него ничего нельзя, что он зависит.
Он не любит прессу.
Не любит, в смысле, общаться. Купить прессу он любит. Это я уже прочитала, что покупать-то он ее любит там в себе, какие-то издания он заводит.
Вот эта ссылка на то, что он там основал газету или там прикупил медиахолдинг.
Знамя шахтеры в новом тысячелетии, например.
Да, я еще раз говорю, не надо воспринимать всерьез критику, которая звучит в официозной прессе.
Так что наврал, что нет такой газеты «Знамя шахтера» в новом тысячелетии?
Нет, она есть. Дело в том, что в Междуреченске параллельно есть независимая городская газета, независимая. Она там с участием городской администрации, но городская администрация так немножечко дистанцируется от ее редакционной политики. Это газета «Контакт», которая имеет очень большой тираж. А «Знамя шахтера» в новом тысячелетии – это, в общем, практически внутрикорпоративное издание. И этой газетой бесплатно подписывают работников компании «Южный Кузбасс». Там они эту газету используют как, в первую очередь, газету, где есть какие-то объявления и телепрограммы.
Хорошо.
О том, что у него какой-то там, мощный рычаг пропагандистского воздействия есть, во-первых, это неправда.
Нет, это точно неправда, потому что вот я какой-то контркомпании в прессе не нашла, которую вел бы Зюзин. На него я вижу это, накат, ничего это контр не вижу. Да.
Он сознательно избегает таких вещей. Да. Знаете, он создал этот медиа-актив, в первую очередь, как, скорее, средство, есть так называемый внутрикорпоративный пиар.
Зачем ему это?
Он и создал это издание. У нас таких изданий довольно много, и никто, не обвиняет, что компании, которые создают такие издания, там претендуют на что-то, политическое. Нет, это далеко не правда.
Хорошо, хорошо. Вот Андрей хочет добавить.
Да, я абсолютно согласен с коллегой в том плане, что вот та критика в адрес Зюзина, которую мы нам тут зачитали, она очень напоминает творчество политтехнологов. И вообще такая риторика, понаехали москвичи и все скупили, при том, что он, оказывается, не москвич, а сам там работал на шахте.
Всюду, да.
Вот. В общем, здесь тоже правду, наверное, тяжело искать. Другой вопрос, что у нас все-таки проблема, наверное, все-таки, которую мы рассматриваем, она не местного масштаба. Все-таки Зюзин, хотим мы того или нет, он человек, о котором говорит вся страна.
Да.
Здесь нужно посмотреть на макроэкономику.
Будем шире на макро смотреть во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. Я объявлю, что скоро выйдет в 7 часов и программа «Время гостей».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На западе Украины число жертв наводнения достигло 30 человек. Десятки тысяч остались без крова и средств к существованию. Верховная Рада Украины объявила 6 западных областей, пострадавших от наводнения, зоной чрезвычайной экологической ситуации. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии по подозрению в шпионаже, был освобожден и уже находится в Москве. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МИДа России. Руководитель ливийского офиса компании «Лукойл Оверсис» был задержан в Триполи в конце ноября прошлого года. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата начала основных слушаний пока не определена. Суд в Чите отклонил жалобу бывшего главы группы Минотеп Платона Лебедева на бездействие генпрокурора России Юрия Чайки. Судья отметил, что жалоба Лебедева, адресованная генеральному прокурору, была своевременно рассмотрена и отклонена, а копия решения предоставляется после запроса в прокуратуру. В Ираке за истекший месяц погибли 11 солдат США. По данным Пентагона, это самый низкий уровень потерь среди американских военнослужащих с начала вторжения в Ирак в марте 2003 года. Конституционный суд Турции после 3 дней заседания отклонил иск о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Ее обвиняли в попытке подорвать светские устои государства.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. В студии Андрей Реут, заместитель главного редактора газеты «Известия». С нами на связи Игорь Лавренков, корреспондент газеты «Коммерсант» по Кемеровской области. И вопрос вам, уважаемые слушатели, пожалуйста, ваши версии. Зачем, на ваш взгляд, Владимир Путин преследует компанию «Мечел»? Чем она так уж насолила государству? Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер по номеру 96143 и смс. Мы ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Кстати сказать, Андрей, о форме этой критики, которую вот с которой предпочел выступить неоднократно Владимир Путин в адрес компании «Мечел», написала газета «Известия», но это был не ваш материал, но написала газета «Известия» очень так поощрительным, что ли, духе, в таком оправдывающем. Они пишут следующее, ваши корреспонденты: критиковать можно разными способами, и Владимир Путин, как опытный политик, в совершенстве владеет многими из них. На этот раз он предпочел резкую отповедь, сеющую панику и роняющую котировки акций. Спрашивается, зачем? И вот объяснение газеты вашего корреспондента. Затем, что, как выясняется, только такое управленческое поведение наиболее эффективно. По крайней мере, в России, где привыкли выполнять поручения только тогда, когда начальник дубинкой помажет. К тому же премьер знает цену этим обвалам в кавычках на фондовом рынке. Ни металл, ни кокс никуда не деваются. Их просто приходится доставать из желудка у некоторых непонятливых. Методы советские, но что делать, если они действуют? Представим, что текст на хлобучке принадлежит любому из бывших премьеров, вообще любому политику. Рухнут рынки? Ответ ясен. Случайно или нет, но Путин показал в этой истории свой реальный политический вес. Но в стране по-прежнему много работает в режиме ручного управления. Короче говоря, газеты, мне показалось, что ваша газета к этому с пониманием относится, что а как с ними еще по-другому? Наорать, ну рухнут акции, ну и что? Ну поднимутся потом. А эти, главное, поймут. А по-другому они не понимают.
Мое убеждение, что вся эта ситуация, она свидетельствует о том, что у нас, к сожалению, экономика еще несовершенная. И рыночные механизмы, которые должны все это регулировать, они не работают. Сколько ни бьется наша федеральная антимонопольная служба над тем, чтобы опустить завышенные цены на бензин, ни разу ей это не удалось. Сколько ни пытается она ограничить цены на цемент, ну, скандальная была история, когда все это скупили, взвинтили. Бесполезно. Все как было дорого, так и осталось. И в данном случае была бы точно такая же ситуация. Но не работают у нас пока эти механизмы. Да, в этом есть вина правительства. Да, правительству надо над этим работать и надо об этом говорить. Но другой вопрос, что в данном конкретном случае каждый день миллионы долларов утекают из российского бюджета в офшорные зоны. И, наверное, если слова премьер-министра позволили в один миг это все пресечь, то этот инструмент оказался эффективным. Угу. Думаю, что логика нашего корреспондента была примерно такой.
Понятно. Игорь Лавренков, а вы как считаете, вот как вы расцениваете, глава правительства имеет право на такие вещи, вот на такую критику, которая обрушивает котировки акций вдвое, капитализацию компании снижает вдвое?
Ну, вы знаете, мне очень сложно сказать, имеет ли он право. Я точно знаю, что у него есть такая возможность. И я совершенно точно убежден, что вот «Известия» назвали Владимира Путина опытным политиком. Я совершенно точно убежден, что он хорошо осознает то, что он делает, и прекрасно знает вес тем заявлениям, которые он делает. И думаю, что заявление, которое он сделал, он прекрасно понимал, что какая будет реакция и рынка. А вот, знаете, когда говорят о том, что, дескать, ну ничего страшного, кокс никуда не денется, уголь никуда не денется, забывают об одной простой вещи. А ведь капитализация рынка, это в первую очередь, точнее, не в первую очередь, это не только потери, собственно, владельцев компаний, да, ну, в частности, допустим, мажоритарных акционеров, таких как Зюзин, но это еще и потери многочисленных миноритариев, среди которых, кстати сказать, есть и работники того же самого Южного Кузбасса. Понимаете, а и для которых эти акции есть в первую очередь не что иное, как ну, своего рода личный пенсионный фонд. А и человек вот держит эти акции и радуется, что у них растет курс. Понимаете, а в один прекрасный момент, причем он знает, что они стоят реальные деньги. Он знает, что его трудом формируется в значительной степени капитализация этой компании. И вдруг в один прекрасный момент из-за, в общем, сугубо спекулятивного политического заявления он лишается какой-то части своего состояния. Mm-hmm. Хорошо, если у него есть возможность подождать, да, и подержать эти бумаги и подождать, пока курс их вернется, так сказать, к прежнему уровню или даже вырастет дальше. А если у него, извините меня, подошло время, что называется, сбросить эти бумаги, продать их и выручить наличные деньги, вот он теряет совершенно реальные доходы. Что касается тех обвинений, которые в адрес группы Мечел были озвучены и там по поводу трансфертных цен, то я согласен с ранее сказанными Андреем словами о том, что эта практика, она широко распространена в российском бизнесе. Понимаете, но думать о том, что именно эта практика вызывает рост цен, там многократный рост цен, и деньги при этом утекают в какие-то загадочные офшоры, ну, это, мягко выражаясь, просто немножечко ситуацию представлять в ложном свете. Тот же самый цемент производится исключительно российскими, а не транснациональными компаниями у нас. Они никуда его не вывозят, ни в какие офшоры его не продают, они реализуют его исключительно на российском рынке.
И то, сколько у Филарета неприятностей с ФАСом, с этим
главным. Да, при этом они здесь выплачивают налоги на прибыль. Если вы посмотрите отчетность того же самого Южного Кузбасса, то там совершенно четко записано, что практически весь уголь, который продает Южный Кузбасс, продается через две структуры. А экспортная структура называется Мечел Трейдинг АГ, она действительно зарегистрирована за рубежом, но эта структура группы Мечел, прибыль этой структуры все равно возвращается в Россию.
А вот это вот с чего взяли?
Съедает где-то за рубежом.
Да, да.
Вот с чего это взяли, что прибыль возвращается в Россию? Откуда эта информация? Можно узнать, просто интересно.
Это в отчетности и Южного Кузбасса, и в отчетности Мечела.
То есть там как раз информация о том, что потом этот уголь перепродается в три раза дороже за границей, а из Швейцарии деньги перекачиваются обратно в Россию, вы хотите сказать?
Андрей, там просто указано, сколько продается угля и сколько за это выручено денег.
Так вот естественно. А выручка-то показывается заниженная именно потому, что продается своим.
Нет, подождите, с чего вы взяли, что выручка показана заниженная?
Ну ладно, давайте не будем спорить об этом.
На самом деле, трейдеры, торговый дом Мечел и Мечел Трейдинг АГ – это структуры самой группы Мечел. Они не принадлежат кому-то третьему лицу, понимаете?
Ну да, то есть когда говорит Путин, офшорные компании, как будто бы некие, это их компании, это не какие-то там какие-то...
Это не подставная компания, это все в отчетности, 99% продаж.
Да, Игорь, нам понятно, хорошо.
Одну секундочку, Елена, еще хотел бы просто одну вещь напомнить, про которую почему-то пресса, любая, хоть наша региональная, хоть московская, почему-то забыла упомянуть. Дело в том, что те контракты, за которые Владимир Путин ударил Зюзина, да, вот по продаже заниженным ценам, да, долгосрочные контракты Якутугля, это были те контракты, которые были заключены Якутуглем как государственной компанией до ее приватизации. Это была государственная компания. Государство своими менеджерами заключало эти контракты, понимаете, по заниженным ценам. И этот уголь по заниженным ценам уходил. Почему-то государство за такие вещи не отвечает.
Да, пожалуйста, можно? У Андрея краткий комментарий.
Я хочу просто сказали, рассказать, да, как это все работает. Да, вот мы тут начали про монополии, вдаемся в детали, в какие-то. Работает наша экономика следующим образом. У нас страна монополистов. Почему у нас такая дикая, бешеная инфляция? Она у нас только официально там превышает в полтора раза прогноз, а неофициально, на самом деле, она еще гораздо выше. Ровно потому, что Россия страна монополий. Монополии торговые сети, монополии хлебозавод на Сахалине, монополии нефтяные компании, которые продают авиакеросин и так далее. И каждая из этих монополий, она, получив контроль над рынком, берет и самостоятельно увеличивает цены. Что произошло на угольном рынке? Примерно такая же ситуация. Несколько компаний, которые контролируют рынок, перегнали все за рубеж, цены внутри страны выросли. Кто-то на это пожаловался. Я не говорю, плохо это или хорошо, это так. То же самое было и с цементом. В результате мы сталкиваемся с тем, что правительство абсолютно бессильно в борьбе с ростом цен. И этот рост цен, извините ради бога, он ударяет по кошельку каждого из нас с вами. Вы приезжаете на заправку, вы видите, как там щелкают циферки. Вот да, это монополизм. Да. Вот с ним мы боремся, собственно.
Ну, а то, что сказал Игорь, это то, что вот такие выкрики, которые позволяют, ну, там, критика, которую позволяет себе президент, она тоже бьет по кошельку не только Зюзина, но и тех рабочих, у которых есть акции его комбината.
Есть еще такой момент. Наш фондовый рынок, надо в этом четко отдавать себе отчет. Вот мой коллега, уважаемый, сказал о том, что акции Мечела, они прирастали трудом каких-то рабочих. К сожалению, наш фондовый рынок настолько несовершенен, что он прирастает не трудом рабочих, а настроениями иностранных инвесторов. Именно они сбежали с рынка после слов президента. Именно после этого рухнули акции. И любой, кто работает у нас на бирже, он знает, что по большому счету от работы компании курс акций зависит очень незначительно, да, а зависит он от кучи всяких других вещей.
Ну, например, факт, что
от ипотечной ситуации, да, в Америке.
Да, но факт, что они рухнули. Владимир Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Мне очень понравилось выступление Путина. Мы увидели политика, который, да, он пожертвует пешкой для того, чтобы спасти всю экономику, потому что мы видим природу богатств Зюськина. Эти Зюськины, понимаете, богатеют на воровстве. Маржи никакой нет государству. Путин ему указал место. Или вы работаете честно, или идите к Ходорковскому туда отдыхать.
Спасибо, Владимир Ильич. Чудесная точка зрения. То есть мы ее очень хорошо поняли. Ольга Ивановна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый день. Я, в общем, тоже на эту тему. Вот раньше я помню при Хрущеве, когда обкрадывали государство, наказание по сроку было больше, чем если воровали у частного лица.
Вот такие были... вот вы верите, да, что обкрадывает государство этот Зюзин?
Вы знаете, я хочу сказать, я теперь поняла природу наших всех миллионеров, миллиардеров, в общем, крупных. Они все уклоняются от налогов. Вот таким образом. Они прекрасно понимают, что они обворовывают государство и народ, у которого на халяву получили вот это все.
Спасибо, Ольга Ивановна из Москвы. И я теперь перейду, наконец-то, к оценке. То есть я попрошу Андрея Реута и Игоря Лавренкова дать оценку тех версий, которые были в прессе. Почему это произошло? Самое любопытное, что в прессе вот эта версия, что Владимир Путин хочет вернуть деньги государству, там, награбленные или уведенные, как-то она не особенно звучит. Все что угодно звучит, только не этот мотив. Итак, газета «Ведомости» приводит новый анекдот, новую шутку, как расшифровывается Мечел. Металлургическая компания Чемизова, это глава Ростехнологий, и Лисина, это глава металлургического Липецкого комбината, с чьей подачи, как говорят, и началась вся эта история, но это тоже не факт, что он пожаловался на те цены, которые выдвигает Зюзин, но это тоже неизвестно, что там было на самом деле, так уж Лисина нельзя ставить во главу всей этой компании против Мечела, и не думаю, что Путин так уж его слушает. Лисина, что прям по одному его слову начинает такие вещи говорить. Это анекдот газеты «Ведомости». Русский Ньюсвик приводит, тоже звучит в версии русского Ньюсвика фамилия Чемизова. Источник в Белом доме рассказал Ньюсвику, что 2 недели назад люди из Ростехнологий встречались с Зюзиным и предлагали ему войти в проект горно-металлургического комбината, холдинга, который создают Алишер Усманов и Владимир Потанин под покровительством главы госкорпорации Виктора Чемизова. Сторонам тогда не удалось удалось прийти к согласию. По мнению источника Ньюсвик, в правительстве у Мечела нет никакого административного ресурса, так что выдержать давление властей слабому звену будет непросто, тем более, что руководит осадой вице-премьер Игорь Сечин, который готовил материалы Путину для совещания в Нижнем Новгороде. И теперь 6 версий газеты «Челябинский рабочий». Я все привожу, они очень добросовестно собрали все 6. Первая версия. Новый ЮКОС, что это... На фоне появившихся некоторое время сообщений о возможном освобождении Ходорковского, власть не хочет выглядеть слабой, поэтому нужна демонстрация силы государства и нужен новый Ходорковский, чтобы вот этот выйдет, такого же следующего. Вот Мечел и посадим. Второе, конкуренты. На этот вопрос отвечает вторая версия. Бизнес Мечела состоит из двух направлений, металлургического и горнодобывающего, и, возможно, вот эти вот его конкуренты, ну, в общем, одним словом, какие-то конкуренты, здесь фамилии не называются. Испорченное IPO. Интриги конкурентов не исключают инициативы самой власти. В августе угольная составляющая Мечела должна была выйти на IPO. Это означало бы потерю государством немногих оставшихся рычагов воздействия на цены компании. Заявление премьера, очевидно, отодвинут эти планы на неопределенное время. Андрей, я бы хотела здесь ваш комментарий. Очень похожая ситуация с ЮКОСом. Вы помните, когда вот ЮКОС тоже, как раз это все происходило перед тем, как с американцами должны были заключить этот контракт.
Ну, Мечел уже вышел давно не IPO, на ADR. Мы же сказали, что он торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Там достаточно серьезный пакет, поэтому говорить о том, что государство что-то контролировало, а сейчас упускает свой контроль, это некорректно.
Некорректно. Рука Рособоронной экспорта «Челябинский рабочий» тоже вот эту версию выдвигает, что 2 года назад еще появились слухи о том, что холдинг «Русспецсталь», входящий в могущественную госкорпорацию «Рособоронэкспорт», вынашивает планы поглотить всех производителей качественных сталей в России, и одним из лакомых кусков остается Мечел. И переговоры с владельцем Мечела на сей счет велись, но без результата. Решение принято не было. И, наконец, самая последняя версия, вот, по-моему, похожая на то, что вы, Андрей, нам сказали. «Кто в доме хозяин?» называется версия. Новый президент сейчас упоминается едва ли уже не чаще прежнего в СМИ. И часть элиты, в том числе экономической, начинает делать ставку на него. Возможно, Путин это лично задевает, но еще больше расшатывает его систему властной вертикали, политической и экономической. В пользу этой версии говорит и то, что биржевые издержки понес не только Мечел. На следующий день после заявления Путина заметно опустились акции практически всех крупных российских компаний, включая нефтяные «Лукойл» и «Роснефть». Разумеется, премьер не мог не предполагать такого поворота событий, а значит, сознательно шел на это. Большой проблемы в таких колебаниях на самом деле нет, зато всем стало понятно, кто в доме хозяин. Вот это главная, по-моему, версия «Челябинского рабочего», и она совпадает, наверное, с вашей.
Я думаю, что моя версия включает в себя очень многие, потому что здесь надо все объединить вместе. Да? Происки конкурентов, безусловно, такой бизнесмена не может не быть конкурентов. Настучали? Вполне возможно, что настучали. Правда? А может и правда. Может, действительно уходил и портил всем жизнь. Тоже версия правильная. Дальше Путин с Медведевым. Но то, что их сейчас очень активно пытаются каким-то образом поссорить и столкнуть многие желающие, это правда, это очевидно. Не думаю, что это свидетельствует о том, что столкнули. Скорее всего, здесь немножко о другом. Все-таки Медведев считается более либеральным и более рыночным таким политиком в определенных кругах. И от него ждут установления именно таких правил игры свободных. Да, Путин, посмотрев на реакцию некоторых лиц на такой приход к власти либерала, он, наверное, решил все-таки где-то прикрутить гаечки, чтобы показать, ребята, рано еще расслабляться, давайте вот пока играть по правилам установленным, я еще не ушел. Угу. Тоже верно, наверное, верно. Поэтому я думаю, что надо все эти версии примерно так вот объединить вместе. Ну, кроме того, что Зюзин хотел все увести за границу, вот в это мне верится меньше всего.
И Игорь Лавренков, пожалуйста, коротко сформулируйте свою версию, почему обрушились на Мечела, почему Путин обрушился на Мечела.
Если коротко, то не знаю. Но
длиннее знаете?
Солидаризируюсь с Андреем в том смысле, что надо, наверное, думать о наличии какой-то суммы факторов, суммы причин, почему именно Мечела выбрали в качестве, так сказать, мишени для соответствующей атаки. Наверняка не обошлось без конкурентов, и вы, Елена, совершенно правы, это произошло странным образом накануне ожидаемого размещения акций горнодобывающего сегмента Мечела, компании Мечел Майнинг, которая буквально вот 2 месяца как всего создали, и которая должна была выйти на IPO где-то там вот осенью, в сентябре или в октябре. И тот факт, что сам по себе головная компания Mitchell, сам Mitchell уже IPO проводил, он как бы ничего не отменяет. Почему? Потому что все эксперты сходились в том, что горнодобывающая компания будет гораздо более высококапитализированная, и от продажи ее акций собственники выручат гораздо больше денег, чем от IPO головной компании. Вот. Дело в том, что ведь если возвращаться к самой механике вот этого, так сказать, этой атаки, да, то ведь кто-то ведь готовил эти документы.
Ну, Сечин и готовил, это же известно, кто готовил.
Готовил соответствующие, так сказать, претензии. Они же не лично Владимиром Путиным были откуда-то, так сказать, извлечены. Он же не лично их заказывал. А кто-то совершенно сознательно такие вещи подготовил. Поэтому...
Ну, кто считаю, подготовил, тот и заказчик. Вот так вот, да?
Ну, я бы не назвал их заказчиком. Как-то, знаете, хотя и будучи президентом...
Подрядчик, Путин, хорошо.
Да, Путин, так сказать, говорил о том, что он услуги населению оказывает. Ну, как-то вот я сомневаюсь, что в данном случае он на кого-то работал. А у него, наверное, были какие-то свои самостоятельные цели. Какие? Я думаю, надо все-таки некоторое время подождать. И мы их увидим. Но
а то, вот когда, что... вот скажите, Игорь, мы увидим в какой ситуации? Вот когда Зюзина не станет каким-то образом во главе компании, ну не в прямом смысле, а вот во главе, и мы увидим, кому она отойдет, как когда-то отошли предприятия,
да, безусловно,
ЮКОСа,
безусловно.
Вот тогда мы и увидим, зачем говорил Путин все это,
да,
правильно?
Ведь дело ЮКОСа это только первая часть названия. Правильнее говорить дело ЮКОСа тире Роснефти.
Ну да, потому что Роснефти же достались все эти вещи.
А кто получил от этого? Кому это было выгодно? Кто с этого выиграл? А вот после этого, так сказать, и мы это поймем.
Поймем.
А что касается мотивов Путина, ну, вы знаете, ну, когда напишет мемуары, наверное, тогда и узнаем.
Ну, понятно.
Ну, и то я сомневаюсь, с учетом его...
Что-то вы хотели сказать, Андрей?
Да, очень забавно, что да. На самом деле мы все не допускаем версию того, что человек просто не платил налоги.
Да нет, это даже не рассматривается. А потому что непонятно. Дело в том, что это как вот, это очень действительно опять похоже, опять в ЮКОС упираемся. Все делали так, почему один ЮКОС? Все вот так вот устанавливали цены на уголь, как краткосрочные, вот эти вот и специально для заграницы, почему же Мечел? Поэтому мы так и реагируем на все это. Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете «Час прессы». С вами журналисты Андрей Реут и Игорь Лавренко. Обсуждаем дело Мечел. На этот раз Александр из Москвы вот высказывает свою версию, почему государство так обрушилось на эту компанию. Пожалуйста, Александр, здравствуйте.
Всем здравствуйте. Вы знаете, тут кроме субъективных факторов, которые есть, тут есть и очень такой серьезный субъективный фактор. Вы же помните, что именно после Великой депрессии рухнули, появились все антистрессовские законодательства, и в Америке вообще исчезли всякие там железнодорожные, стальные, там угольные, медные короли. То есть все прекрасно поняли вред вот таких вот концентраций, таких вот крупных капиталов в одних руках. Хотя это процесс естественный. И второе. Конечно же, вот то, что тут говорили, он платит своим рабочим, это да. Но тут то, что это явный увод денег от налогов, тут и говорить не надо. Это старая известная схема, по ней работают действительно почти все. И сейчас наверняка там, ну, может быть, сейчас начнет прикрываться это дело. Ведь, в конце концов, кроме... ведь он не платя налоги, он не поддерживает инфраструктуру, которая пользуется бесплатно общегосударственными, так называемыми, расходами. И именно поэтому у него произошли такие очень быстрый рост его капитала. То есть именно из-за недоплаты этих налогов он концентрировал себя. Это любой промышленник, он старается под себя поджать как можно больше, чтобы лучше контролировать ситуацию. То есть прибыль у него самое главное, это нормальная схема. Но кто-то же должен это ограничивать.
Да. Вот и ограничил Владимир Путин. Илья Аронович из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Я не защищаю Мичел, но хотел бы высказать свое предположение, что все телодвижения нашей власти... заключается в формуле «делиться надо и не зарываться». А тому слушателю, который говорил о том, что Путин заботится о том, о сём, я бы сказал, почему при начале правления Путина было 7 миллиардеров, а стало около 100? Как с законом сохранения энергии? Если где-то что-то убыло, то где-то что-то прибывает, не так ли? И почему Путин в этом случае ничего не делает? Хотелось бы обратить ваше внимание еще на один вопрос. Вот мы много говорим о монополизации, отсутствии конкуренции и так далее, и так далее. И все замалчивают вопрос о том, что дизельное топливо всегда стоило на 30% дешевле обычного топлива самого рядового бензина. А сейчас почему-то оно уже подтягивается к 98-му бензину. Вот где здесь борьба нашего Путина и нашего государства с монополиями, с какой-то организацией конкуренции и так далее.
Ну да, дойдут руки, правда,
Андрей? Я поэтому и привел пример с авиацией и с заправками, потому что это то, что лежит совсем на поверхности. Есть еще такой момент маленький. Наши промышленники, нефтяники наши супербогатые, замечательные, они не строят у нас нефтеперерабатывающие заводы, поэтому тот бензин, который мы употребляем, он гораздо хуже, чем за границей. А те, у кого такие заводы есть современные, гонят все это на экспорт, вот так, для справки. Поэтому простор для действий правительства по наведению порядка просто огромный. Я думаю, что Путину еще кнутом махать и махать.
Ну, я прочитаю, наконец-то, пейджерное сообщение наших слушателей. Это все происходит по принципу «ты убегаешь, я догоняю», так считает Сергей Митрофанов. Ирина Волкова пишет, что преследование – это цель и форма существования Путина в любом качестве. Ясно, чем занимается воспитанник ФСБ Путин, преследованием без суда и следствия, чем обычно занимается ФСБ. Это Савельева пишет, вот так все примерно пока одинаково. По-видимому, Путину и его друзьям хочется создать для себя вторую Роснефть в стальной промышленности. Это Владимир Киселев из Междуреченска пишет. Так, может быть, в психологии руководителей компании начали просыпаться нравственно-патриотические мотивы, предполагает Александр из Сызрани почему-то. Зюзинская комедия еще раз подтверждает никчемность и неэффективность российского правительства, ведь его прямые обязанности входят быть в курсе всех экономических дел, в частности, госпредприятий, а публичное разоблачение, обвалившее рынок, подтверждает, что российское правительство – это не только лодыри, но и вредители. Так заклеймил Аркадий российское правительство. Раиса Николаевна пишет из Москвы: так, что значит, по какой цене хочу, по такой и продаю. Это не платье, которое ты шил и продаешь за какие хочешь деньги, это полезные ископаемые. Полезные ископаемые находятся в общей земле, принадлежат всему нашему обществу. А олигархи – это самая агрессивная часть общества. Леонид Владимирович, Путин дал сигнал частному бизнесу, что власть больше не позволит обкрадывать страну. Галина пишет: в печати было сообщение о том, что Зюзин попал в очень крупную аварию и был восстановлен только с помощью хороших врачей. Мы этого не читали, не знаем такое. Стало не так, что это что-то по другому поводу. Я думаю, что компания Мечел не делится с Кремлем, и Зюзину грозит судьба Ходорковского. Крупный бизнес в России опасен для здоровья и жизни. Андрей Заденцова так считает. Мария пишет: Путин просто устраивает показуху, а вовсе не наводит порядок. Начните говорить правду, нас призывают. Они ведь пришли на все готовы. Ну, видимо, имеется в виду Зюзин. Зюзев. Господи, уже. Так, Сергей пишет: Путин как сапожник без сапог, вроде страна богатая, население нищее, денег тьма, да все в офшорах, земли полно, а продовольствие импортное. Вот и чешет репу, хочет все под себя подмять. Ольга из Москвы: олигархи любят быть благотворителями за счет других. Лучше бы доплачивал своим рабочим, которые работают на него, а благотворителем был бы за счет своего личного дохода. Так, система бухгалтерского учета в России по сравнению с зарубежной, что-то такое вот. Так, Михаил из Москвы пишет о том, что ему очень режет слух, когда я говорю фразы «на деньги Абрамовича, Дерипаска» и так далее. Эти деньги украдены у русских. Это варьё, они бизнесмены, а вы их называете бизнесменами. Внесите, пожалуйста, поправку. То есть я должна говорить в эфире, по мнению Михаила из Москвы, вор Абрамович, вор Дерипаскин. Сколько же я проработаю после этого, и сколько наше радио продержится без судов и без исков? Интересно мне знать. Наталья пишет, что Путину необходимо остановить картели, обрушившие экономику страны. Это схема Рузвельта, который первым делом накрывал столы на стадионах и кормил голодных, держа в узде завравшихся воров, пишет Наталья. Может, взорвавшихся, но неправильно написали. А что, варьё даже трогать нельзя, нас риторически спрашивают. Не кажется ли вам, последнее сообщение читаю, что последние события – отвлекающий маневр от резкого повышения цен на продукты питания и квартплату, чтобы внимание нашего народа отвлечь на злодеев, олигархов и предотвратить народные бунты? Но не все успела прочитать, может быть, в расшифровке мы это подвесим. И завершаем час прессы, американский час, через несколько секунд.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730 и 21 530.